Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте. Это очередная программа цикла передач под названием «Осторожная история». Напомню, еще раз скажу, что это совместный проект трех средств массовой информации. Радиостанция «Эхо Москвы», газета «Известия» и агентство РИА Новости. Выходим мы каждую неделю в это время с той или иной историей из нашей истории, я бы так сказал. И сегодня у нас тема, которая была заявлено, это по проблемам, по последствиям, если хотите, Чернобыльской аварии. Сегодня у нас небольшая такая замена в составе наших ведущих, кроме меня. Меня зовут Виталий Дымарский. Сегодня со мной эту программу ведет, я рад представить ее нашим слушателям и зрителям, Виталий Абрамов, мой тезка, главный редактор газеты «Известия», газеты партнера вот в этом масштабном, я бы сказал, проекте. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
И представлю нашего гостя. Это Рафаэль Арутюнян, заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики. Добрый вечер, Рафаэль.
Добрый вечер. Только Российской Академии Наук.
Российской Академии Наук. Это вы, я понимаю, что это подчеркивается для того, чтобы так сказать, показать, что вы
не задавали лишних вопросов.
Вы вне ведомства атомного. Хорошо. Будем, значит, мы говорить об атомной энергетике, об истории в какой-то степени, но не только об истории, но и о сегодняшнем и о будущем. Наши смски, вы можете, вернее, ваши смски, вы можете присылать по номеру +7 985 970 45 45, и тем, кто хочет посмотреть трансляцию в интернете, то на сайте радиостанции «Эхо Москвы» мы начали вот эту вот трансляцию, уже многие люди к нам подключились. Ну, вот такое немножко длинное, но необходимое введение к нашей сегодняшней программе. Такое содержательное, что ли, введение сделает нам обозреватель агентства РИА Новости Петр Романов со своим традиционным комментарием.
Трагическая слава пришла к Чернобылю слишком поздно. Грохнуло там 26 апреля 1986 года, а первое сообщение ТАСС обнародовано только 29-го. Да и то носило столь обтекаемый характер, что понять реальную опасность было просто невозможно. Произошла авария, принимаются меры, создана правительственная комиссия. То есть все, как у нас принято. Что случилось с Курском? Утонул. Любопытно другое. Шла ли речь о попытке преднамеренной фальсификации, о нашем системном разгильдяйстве или просто о недопонимании истинных масштабов катастрофы? В конце концов, до Чернобыля ничего похожего в мировой атомной энергетике не случалось. Боюсь, разобраться нам не удастся. В лучшем случае мы будем вынуждены признать, что имело место и первое, и второе, и третье. Как отмечают бывшие помощники Михаила Горбачева, первый доклад на Политбюро о Чернобыльской аварии был необычайно скудным. И это похоже на правду. Чтобы понять причины и размеры катастрофы на Чернобыль, должны были сначала попасть специалисты, физики-ядерщики. Никто еще не знал, в чем причина аварии, сколько в действительности радиоактивного материала выплеснулось на нашу голову и что будет дальше. Крайне усложнил ситуацию и тогдашний директор атомной станции, который с испуга гнал наверх недостоверную информацию. Мир узнал о катастрофе не от нас. Первым публично забил тревогу утром 28 апреля персонал атомной электростанции в Швеции, зафиксировавший высокий уровень радиации. Подхваченные ветром радиоактивные материалы распространились по большей части Европы. Следы радиоактивности были отмечены даже в Китае, Кувейте, Японии и США. Но это стало ясно позже. А в первые дни после катастрофы даже глава государства знал о трагедии не намного больше простого обывателя. Не было бы этого, не было бы, наверное, и первомайской демонстрации в Киеве, которая беззаботно шагала по радиоактивному Крещатику. Впрочем, Горбачев виноват в этой истории хотя бы уже тем, что не приехал в Чернобыль. Телеграмма о его приезде была. Отвлекая немалые силы от ликвидации катастрофы, люди к приезду генсека готовились. Но он не приехал. Оказалось, были дела и поважнее.
Ну, такое введение в тему от Петра Романова. Ну, мне кажется, даже в том, что сказал Петр, есть некоторые вещи, которые можно было бы обсудить. Так что мы приступаем к нашей беседе, которая, еще раз напомню, носит не только исторический характер, но и вполне актуальный. Виталий, твой вопрос.
Уважаемый Рафаэль, перед тем, как прийти на эфир, я попытался в интернете что-то узнать по теме, которую мы сегодня обсуждаем. И, в частности, я обнаружил ваше интервью, которое вы дали именно «Эхо Москвы» на тему Чернобыля. И вы там сказали такие слова, что 90% информации о Чернобыле – это мифы. И только 10% – это реальная информация. Вот хотелось бы знать, это огромная цифра, 90%. Что вы имели в виду? И как эти мифы можно было бы развеять?
Действительно, Чернобыль на сегодня – это набор представлений, которые сформировались с 1988 года. До 1988 года, так сказать, в рамках той политики, которая была в нашей стране, народу просто ничего не сообщали. В том числе и потому, что была растерянность, не было готовности и понимания, но в первую очередь просто тогда было так принято не доносить до населения информации, которая, так сказать, вот касается непосредственно его. Так сказать. С 1988 года, если почитать те газеты, так сказать, а мы там в рамках института сформировали вот всю историю, то можно прочитать такие страшилки, что до сих пор мороз по коже. Так сказать. Но что самое интересное, прошло уже вот почти 23 года. Казалось бы, за это время, так сказать, разобрались с ситуацией, разобрались
почти
не только...
Почти 24.
Да, почти 24. Разобрались не только, так сказать, собственно, российские специалисты, а все мировое сообщество, поскольку авария действительно была шоком для всего мирового сообщества, и практически все страны тем или иным образом, все научное сообщество, европейского сообщества, Япония, США... Ну, можно перечислять, там практически все страны участвовали в том, чтобы понять и для себя в том числе, что такое Чернобыль. Вся информация есть, она обсуждается на международных форумах. Казалось бы, вот уже все понятно, но на самом деле на сегодня практически вот любые опросы населения, любое общение, так сказать, с людьми показывает, что вот они живут ровно теми представлениями, которые были, так сказать, вот сформированы до 95-96 года. То есть это десятки тысяч умерли, погибли, что есть генетические последствия, что, так сказать, до сих пор это продолжается. И, к сожалению, это так, так сказать. Несмотря на то, что вот можно ежегодно Роспотребнадзор издает традиционный гигиенический паспорт территорий. Посмотреть по всем территориям, включая чернобыльские, какие дозы населения получает.
Вот. Роспотребнадзор по российским территориям.
Да, по российским. Но то же самое.
Есть, сказать, Украина,
да, есть Украина, Белоруссия, и, так сказать, все это я говорю на международных форумах, вот 20-летие, огромный международный форум с участием ВОЗ, с участием специалистов всех стран европейских. Все данные, они доступны давно. Но такое ощущение, как будто вот все держится в секрете. И причина этому, мне кажется, очень простая. Вот в этом году, в рамках вот мониторинга, что происходит по чернобыльским территориям, а мы, как Институт Российской Академии Наук, сказать, обязаны иметь, сказать, собственное понимание этого, вот было 5 минимум передач, в том числе 2 художественных фильма, в которых были вот ровно те самые страшилки, которые были в тот момент, когда, ну, наверное, страх был, наверное, вот... Но вот сейчас информация вроде вся есть, а все равно показывается вот нечто страшное. И все, кто вот фильм с участием Дмитрия Харатьяна, если видели, «Аврора», который дважды уже прошел, так сказать, да, это, ну, история, которая, в общем-то, любого нормального человека берет за душу, когда маленькая девочка из Киева, мечтавшая стать балериной, оказывается за границей, поскольку у ней лейкоз, таких случаев просто не было. И вот, так сказать, как-то сталкивается с Харатьяном, и тот с трудом находит деньги, чтобы спасти эту девушку, но вот непонятно, то ли удалось спасти, то ли нет. Ну вот можно перечислять такие.
Рафаэль, понимаете, в чем дело? Ну, я понимаю, так сказать, ваш оптимизм, да, в этом отношении, вы там обладаете некими объективными данными, но эти страхи, они же понятны. Во-первых, вы говорите, что, 90, там, что информация неизвестна. Это чья вина, что информация неизвестна? Значит, ее не распространяют достаточным образом, да?
Безусловно, это означает, что, так сказать, по тем или иным причинам, так сказать, информацию не удается донести до населения не тем способом, который вот там государственные доклады, официальные данные, в том числе там можно на сайте нашего института смотреть, но, значит, не доходит. Раз не доходит, значит, вы абсолютно правы, значит, чего-то не хватает в системе информирования.
Знаете, давайте, пока вы не повлияли на нашу аудиторию, и чтобы понять ее как бы состояние, я немножко поменяю наш порядок наших голосований. Я бы сейчас хотел провести голосование на ту тему, о которой мы сейчас говорим. И хочу задать нашей аудитории такой вопрос. Как вы считаете, все ли тайны Чернобыльской аварии раскрыты? И очень простой вопрос. Если вы считаете, что да, тайн не осталось, то ваш телефон московский 660-06-64. Если вы считаете, что, не, что тайны нет, остались? Да, что тайны остались, что не все тайны раскрыты, то ваш телефон 660-06-65. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, ну вот по поводу неинформированности...
Сейчас, я прошу прощения, Виталий, я еще раз повторю. Как вы считаете, все ли тайны Чернобыльской аварии раскрыты? Если да, ваш телефон 660-06-64. Если нет, то ваш телефон 660-06-65. Голосуйте. Голосуйте, голосуйте, товарищи. Да, вот, задавай.
Да, так вот по поводу информированности. Скажите, вот сейчас нас слушают тысячи людей, какие-то цифры, которые наверняка вы знаете по памяти. Значит, вы сказали, считают, что десятки тысяч погибших. А как в реальности было? И что в реальности сейчас происходит с последствиями вот этой катастрофы?
Хорошо, я вот попробую привести цифры, которые, на мой взгляд, должны, так сказать, как бы характеризовать, что такое Чернобыль не только для нашей страны, но и для всей Европы, но которые я абсолютно уверен, что вот население об этом не знает. Загрязнение территории, как по Чернобыльскому закону, выше одного кюри, это вот некая плотность по цезию, вот у нас это Чернобыльские зоны. Вот таких территорий Россия, Украина, Белоруссия около 130 тысяч квадратных километров, чуть больше. В Европе 70 тысяч квадратных километров таких же территорий, которые в результате Чернобыля были, так сказать,
загрязнены.
Да, выше одного кюри. У нас эти зоны законом 90-го года были отнесены к пострадавшим, и все население, практически 8 миллионов людей, было объявлено пострадавшими. В Европе таких зон нету. Я приведу пример Норвегии. 7 тысяч квадратных километров, которые тоже выше одного кюри на квадратный километр. Но в чем разница? По нормативам нашим, так сказать, загрязнение молока свыше 100 бекерелей на литр считается, так сказать, недопустимым. И поэтому, так сказать, вот на территориях, где такое превышение имеет место быть, считается, что это уже зона, где, так сказать, вот нужно предпринимать меры по защите. В Норвегии для детского питания 370. Вы так на секунду себе представьте. То есть то, что в Норвегии детям разрешено употреблять как детское питание, это почти в 4 раза выше, чем тот уровень, который у нас считается уже недопустимым. Поэтому, как бы... Ну, это же уже, наверное, говорит о том, что вот Чернобыльские зоны – это не что-то данное вот сверху, да, а это то, что мы сформировали своей нормативной базой, своим законодательством. Поэтому у нас пострадавших 8 миллионов, а в Норвегии они не пострадавшие.
Но, тем не менее, я сейчас остановлю голосование, но оно не в вашу пользу, Рафаэль. Вот. Причем совершенно неожиданно для меня, я не ожидал такого соотношения. 91,3%. Ну, проголосовавших, считает, что мы, что не все тайны раскрыты Чернобыльской аварии. И только 8,7% считают, что раскрыты все тайны. Вот такой результат
да,
нашего
собственно, я это и пытался сформулировать, что то, что известно специалистам, то, что известно мировому сообществу, опять же, специалистов, это не значит, что население про это, так сказать, знает так, чтобы оно само считало, что оно знает. Абсолютно вы правы, так сказать, что вот население, оно считает, что, так сказать, до сих пор есть, так сказать, неизвестные вещи и до сих пор считают, что скрывают пострадавших и так далее. Вот и так далее. Но я вам привожу все-таки цифры. Все-таки, мне кажется, они же достаточно такие убедительные, да? А почему же нет пострадавших в Норвегии? Почему нет пострадавших в Европе? Просто потому, что они тоже, испугавшись, кстати, во время Чернобыльской аварии, конечно, это вызвало страх у всех. Но разобравшись на уровне специалистов этих стран и понявшись, что, так сказать, да, есть, так сказать, выпадение, да, есть дополнительные дозы облучения, но они меньше, чем дозы облучения от природного фона. Они не стали предпринимать тех самых мер, которые у нас масштабно стали предпринимать. Переселять, ограничивать потребление продуктов питания. Вот Чернобыль оттуда-то и возник. Люди, которым говорят, что у вас молоко грязное, да, конечно же, они должны, как нормальные люди, считать, что это означает, что есть опасность. Но если, так сказать, вы уровень установили такой, при котором, так сказать, объективно опасности нет никакой, то тогда, так сказать, как это? Люди же думают, как нормальные люди, да? Вот если им сказано, что молоко грязное, что у нас же на московском рынке изнимают бруснику как радиоактивную. Но я им сказал, вот уровень этого загрязнения таков, что, так сказать, вот в Европе почему-то это не считают, так сказать, загрязненным, а тем более уж радиоактивным.
Хорошо. Вот такой вопрос, который здесь уже многие наши слушатели и зрители задают, это касательно секретов, да, по Чернобыльской аварии. Причины. Ясны ли причины? Потому что существует даже, знаете что? Вот пишут нам, в номере 5 журнала «Наука и жизнь» за 87-й год была огромная статья о Чернобыле, даже с распечатками данных управляющей ВМ, и вывод был однозначный – диверсия. То есть от диверсии до, я не знаю, там, до разгильдяйства обслуживающего персонала.
Любая катастрофа, любая, вот, а, к сожалению, мне пришлось быть вот не только в Чернобыле в 86-м году, кстати, не имея отношения никакого к атомной энергетике, так сказать, специалист другой области, так сказать, был в то время, так сказать, и занимался другими вещами. Я был во время землетрясения в Армении, так сказать. Вот всегда порождает естественным образом массу слухов, массу гипотез. И очень важно, так сказать, как бы, если мы пытаемся истинные причины понять, какие причины установлены и кем они приняты. Так вот, причины Чернобыльской аварии, они же были обсуждены, так сказать, не только во время советской, когда, так сказать, закрытость была, и даже в МАГАТЭ пытались кое-чего, так сказать, вот не досказать, когда первые доклады были в МАГАТЭ. Но после 91-го года причины Чернобыльской аварии обсуждались многократно, так сказать, на различных форумах специалистов. И сомнений в этом, так сказать, на сегодня, в их понимании, нет. Почему? Да потому что это по-прежнему волнует не только нас, но и Европу тоже. Ведь, так сказать, станции, так сказать, они до сих пор существуют, работают. Поэтому, не понявши причины, нельзя было их устранить. Причины, на самом деле, принципиальные. Три. Первая причина, очень важная, на самом деле, то, что персонал нарушил все, что можно было нарушить. Это означает, что недопустимо, чтобы на атомной станции персонал мог нарушать. В чем урок, который реализован на сегодняшний день, если говорить про российскую атомную энергетику? Параметры безопасности со всех атомных станций, включая Билибинскую, с каждого блока 24 часа в сутки поступают в систему концерна «Росэнергоатом» в кризисный центр. Это означает, что персонал не может самостоятельно предпринимать действия, которые выходят за пределы того, что, так сказать, по инструкциям положено. Более того, совершенно спокойно эти параметры безопасности, чего не было никогда, и, кстати, не в каждой стране до сих пор есть, эти же параметры передаются в наш институт. Но это данные радиационной обстановки, так сказать, совершенно точно так же, так сказать, вокруг каждой атомной станции есть, так сказать, автоматизированная система контроля радиационной обстановки. Все эти данные передаются в кризисный центр концерна «Росэнергоатом», так сказать, в систему госкорпорации, передаются в наш институт. Мало того, в прошлом году мы подписали соглашение с госкорпорацией, и совершенно спокойно руководство госкорпорации пошло на то, что все эти данные по системе контроля радиационной обстановки сегодня в интернете, на нашем сайте rashatom.ru. Я хочу сказать, что...
По причинам еще.
Одна причина. Да. Вторая причина, на самом деле, так сказать, тоже, так сказать, совершенно важная, что конструкция станции, при том, что персонал все нарушил, так сказать, не предусматривало такой ситуации. Это означает, что в системах безопасности не были предусмотрены системы, которые, так сказать, даже если операторы начинают нарушать инструкции одну за другой, что при этом, так сказать, не происходит, так сказать, того, что произошло в Чернобыле. Защита от дурака, абсолютно правильно. И в этом смысле требования, которые, так сказать, и не только, кстати, они у нас изменились, они точно так же изменились в западных странах. Это тоже и для них был дополнительный урок. Это означает, что созданы пассивные системы безопасности. Это означает, что число активных систем резервировано, так сказать, несколько раз. Это означает, что системы управления реактором должны быть рассчитаны на ошибки оператора. А третья причина, и вот о ней-то и хотел сказать на самом деле, ведь передача атомных станций в Минэнерго, а именно, так сказать, в министерство, которое абсолютно не специализировано... Не специализировалось, так сказать, занималось тепловыми станциями, которые технологически совершенно другие. Это и было ключевой ошибкой, которая и привела вот ко всему.
Так, ну вот здесь нам пишут, что... на Первомайск...
Я задам вопрос?
Да, конечно.
Да. Все-таки давайте конкретные цифры. Сколько людей погибло в результате
Чернобыльской? Есть вообще такая статистика?
Конечно. Все это докладывалось, собственно, вот на международном форуме к 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Значит, 134 человека получили острую лучевую болезнь. Это персонал станции, это пожарные, это, так сказать, охрана. Это, вот острой лучевой болезни среди ликвидаторов не было. Нет. Это те, кто был, собственно, на станции. Из них 28 по радиационному фактору умерли в первые три месяца 86-го года, плюс 30, это вот заваленные, так сказать, внутри, так сказать, это ожоги. 14 из них умерли вот за прошедшие, так сказать, больше 20 лет. Это и есть реальные жертвы Чернобыля, которые, так сказать, вот и должны считаться. При этом, когда произносят острая лучевая болезнь, все думают, что это, так сказать, значит, человек уже окончательно, что называется, предречен, так сказать, умереть. Ну, ничего подобного. Острая лучевая болезнь, там, первая степень, это человек месяц в больнице, и, так сказать, он вполне, как говорится, здоров. Это... А вот те, кто получил действительно огромные дозы, а это вторая, третья и даже четвертая степень, вот это те, кто действительно пострадал. То, что касается населения, я вот говорил, что дозы в чернобыльских зонах, так сказать, вот наших, да, 90% населения, это касается Украины и Белоруссии, так сказать, и точно так же касается Европы. Они за 20 лет, вот цифру, так сказать, назову, составили цифру на уровне 0,5 миллизиверта в год. Это 1/5 от природного фона. Что это означает? Это означает, что вот население Финляндии, например, получает 7,5 миллизиверта в год. Население Республики Алтай получает 9,7 миллизиверта в год. И ясно, что никаких последствий для здоровья у них нет.
Поэтому... Извините, Рафаэль, я вынужден вас прервать на несколько минут, после чего мы продолжим программу.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI. Мы продолжаем программу из цикла «Осторожно, история». Сегодня говорим об атомной энергетике и, в частности, о последствиях чернобыльской трагедии, чернобыльской катастрофы. И напомню, что в гостях у нас Рафаэль Арутюнян, заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук. А ведут программу Виталий Абрамов, главный редактор газеты «Известия», и я, Виталий Дымарский. Рафаэль, ну что, продолжим вас тогда мучить. Здесь вас уже все мучают, вот смс-ки присылают. Здесь, ну, извиняюсь за стилистику, но как пришло. Если все было так зашибись, пишет нам Митёк, то зачем эвакуировали целый город Славянск? Ну, имеется в виду, наверное, Славутич. Хотя Славутич, по-моему, не эвакуировали. Припять, да. И всем беременным в те дни мамашкам сделали аборт.
Эвакуировали действительно город Припять. И, кстати, это, наверное, одна из таких мер очень правильных, которая была тогда сделана. поскольку развитие событий дальнейшее в ходе аварии было непонятно, то за короткий срок приняли решение, эвакуировали город, и, я считаю, сделали очень правильно. Другой вопрос, сказать, а можно ли было потом население возвращать? Это вот эвакуация и невозвращение, разные вопросы. В момент аварии не все было так зашибись, как вот выражается наш этот... Не очень было понятно, как будет развиваться авария, не очень было понятно, каким дозам это приведет. Поэтому все эти меры нужно было делать. Что касается вот решений по прерыванию беременности, ну, могу сказать, это, наверное, одно из самых глупых решений, которое было тогда принято. А главное, не столько решения, сколько слухи, которые поползли, которые действительно привели к тому, что действительно многие женщины прервали беременность. Но могу сказать вот нашему уважаемому слушателю, что за всю историю радиационной науки, ни о каких генетических последствиях на человеке воздействия радиации ничего не известно. При этом это, так сказать, огромный опыт Хиросимы, Нагасаки, да, и так далее, и так далее. Поэтому нужно же понимать, что много чего сделали не так. Много чего сделали от испуга. Значит, не были готовы.
Но мы сейчас так придем к выводу, что и вообще-то атомное ядерное оружие не так уж опасно.
Да. Держите автомат за деревянную часть, да, поскольку металлическая плавится.
Ну, я могу ответить очень просто. Атомное оружие, так сказать, как оружие массового поражения, оно не просто опасно, а очень опасно. Но если говорить там о Хиросиме и Нагасаки, так сказать, то 210 тысяч человек, которые погибли, действительно, так сказать, от ожогов, ударной волны и так далее, и так далее. А 86 тысяч не советские исследователи, не российские, и даже не Российская академия наук, а японские исследователи изучают уже 50 лет. Среди 86 тысяч человек 500 человек за все эти, какие 50 уже, 60 лет, да, действительно умерли в результате переоблучения. Но дозы в Хиросиме и Нагасаки были, конечно, не чернобыльские, а сильно повыше. Поэтому опасность радиации всегда нужно понимать, но наука об этом знает, ну, я бы сказал, гораздо больше, чем по многим видам других опасностей, и в частности химии, которая, так сказать, всегда специфична. Это означает, что есть уровни, при которых радиация опасна. И никогда не должно быть так, чтобы население такие, так сказать, уровни подвергалось облучению при таких уровнях. Но как бы понимать при этом, что атомная станция, это вы можете прочитать, я же говорил, в паспортах Роспотребнадзора как факт, и тогда нужно как бы предъявить претензии к Роспотребнадзору, если он что-то неправильное там публикует, а он публикует там абсолютно правильное. Дозы облучения от атомной станции в нормальных условиях в 1000 раз ниже облучаемости от природного фона. Но это не только у нас, это во всем мире так. Поэтому атомные станции существуют, поэтому они действуют, поэтому во всем мире, так сказать, развивается атомная энергетика. Важно же понимать реальную меру опасности, а реальная мера опасности, к сожалению, цифры. Она сводится, ну, к пониманию хотя бы, так сказать, ну, простых, но цифр.
Важно еще понимать, есть ли альтернатива, здесь же все познается в сравнении, да, Виталий, ты хотел вопрос задать.
Вы знаете, у слушателей может сложиться впечатление, что Рафаэль нас убаюкивает, что он как бы говорит о том, что все хорошо, и вас вылечим, и вас вылечим. Но слушатели не знают, что Рафаэль был в течение 3 месяца на Чернобыльской АЭС, ну, буквально сразу после аварии. При этом, насколько мне известно, вы многократно пролетали над блоком, проводя какие-то научные исследования, съемки.
Вы сказать, и жив вот до сих пор.
Да,
вполне,
да,
хорошо,
да,
себя,
да,
чувствую.
Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, если страхи столь преувеличены, а каковы вообще страхи? Вот у вас лично от чего больше страхов в сравнении с атомной опасностью?
Ну, поскольку вот действительно задают слушатели такие вопросы, в 86-м году там был не только я, но и мои коллеги по институту, там было огромное количество людей, так сказать, это десятки тысяч, но что самое главное, что мы работали не на территориях, а внутри 4-го блока, где дозы были сотни рентген в час до 1000, и приходилось работать в этих условиях, ну, нужно было. Я действительно руководил программой аэрогаммосъемки и каждый день пролетал над 4-м блоком и зависал над ним. Я это говорю не для того, чтобы про себя говорить. Я говорю, много моих коллег и после 86-го года остались в Чернобыле, и практически до 98 года, я про российских коллег говорю, работали на четвертом блоке внутри саркофага. Вы знаете, что-то среди них, вот эпидемии раков я не видел, слава богу. А мы уже в возрасте все, нам не по 20 лет.
Вы проверяетесь, ну, до сих пор?
Ну, кто проверяется, а кто нет, поскольку я не вижу для этого оснований. Поэтому хочу сказать, что почему-то про них вы мало видите по телевидению, а люди живы, здоровы и как бы сделали свое дело, кстати. А то, что много людей, так сказать, живут в страхах и опасениях, ну, это все-таки вещь естественная, так сказать, мне кажется, да?
Человеку все-таки свойственно бояться.
Люди были напуганы. Во-вторых, как бы все, что связано с атомной энергетикой, это вот до сих пор является какой-то особ тайной, хотя это уже давно там коммерческая отрасль промышленности во всем мире. И мы не первые со своей атомной энергетикой, там, 16% там, по сравнению со странами, там, которые 80% электричества производят на атомных станциях. Япония в сейсмоопасной зоне. Здесь важно все-таки, когда люди боятся или не боятся, но опираться на какой-то здравый смысл, да? Если атомные станции, которые строятся в России, они одновременно строятся на Западе, это те же самые проекты, да? То значит, они отвечают тем критериям безопасности, которые приняты во всем мире. Я считаю, для...
Сейчас. Да, да. Давайте так. Давайте сейчас мы послушаем, насколько вообще общественное мнение разделяет ваш оптимизм. Как у нас принято в нашей программе, Суперджоп провел два опроса на эту тему. Один вопрос был, как вы считаете, нужно ли строить новые АЭС, новые блоки АЭС в России? И второй вопрос был, как вы считаете, опасна ли атомная энергетика? И вот сейчас Алексей Соломин нам доложит о результатах этого опроса.
Атомную энергетику россияне боятся, опасной ее считают 55% респондентов. В опросе, как и всегда, принимали участие 1800 человек старше 18 лет. Причем, что интересно, значительное число комментариев наглядно демонстрирует, что боятся не самой атомной энергетики, а того, что с ней будет происходить в России. Не случайно, что каждый третий респондент упоминает Чернобыль и аварию на Чернобыльской АЭС. Чернобыль никто не отменял, пишет 52-летний руководитель транспортного отдела из Москвы. Вот еще несколько комментариев. Всегда присутствует человеческий фактор, и не надо с этим спорить или отвергать это. Незначительная оплошность или, так сказать, халатность на производстве может стоить жизни тысячам и тысячам. Это мнение 31-летнего печатника из Подольска. А вот уже юрисконсультант из Москвы о российском человеческом факторе. Опасно, особенно при нашем всеобщем раздолбайстве и тенденции государства скрывать истинное положение вещей от населения. Впрочем, многие из тех, что называют атомную энергетику опасной, признают ее необходимой. Ситуации, требующие идти на определенные риск ради того, что можно получить с помощью атомной энергетики. Неопасной ее считают 29% респондентов. Главное, говорят они, правильная эксплуатация. Неопасно при правильном использовании и своевременном контроле обслуживания, пишет инженер из Санкт-Петербурга. Опасна не энергетика, а человек, ее эксплуатирующий. Это уже инженер из Москвы. Ну и вот вполне недвусмысленный комментарий 24-летнего экономиста из столицы. Если все делать по уму, атомная энергетика не опасна. Результаты опроса весьма ожидаемы. Чернобыль не забыт, уверенности в том, что его повторений не будет, нет. Тем более, знаю любимую привычку полагаться на авось. И пока подобное отношение будет сохраняться, процент тех, кто атомной энергетики опасается, из-за ее эксплуатации в первую очередь, неизменно будет высоким.
Ну, вот такие результаты опроса, такого более репрезентативного, чем те вопросы, которые мы задаем в эфире. Как бы вы их прокомментировали?
Ну, я бы сказал, на самом деле, люди-то говорят абсолютно правильно.
А правильно ли говорят те люди, которые считают, вот как сказал наш комментатор, да, в конце, что вот это вот наша вечная ось, короче говоря, что в условиях нашей страны с нашим качеством человеческого фактора, да, что все равно угроза эта остается.
Вы знаете, если мы будем говорить о том, что качество нашего человека, так сказать, что мы вот такие, что мы все сломаем, то я думаю, нам нужно прекратить вообще говорить о развитии страны. В разных областях у нас по-разному. Есть области, в которых мы имеем вполне достижения не только в технологии, но и в культуре, и в дисциплине. и в безопасности, а есть области, где это не так. Поэтому, если говорить о заботе о безопасности, нужно действительно, чтобы общество всегда требовало ответов на вопросы, в том числе касательно атомной энергетики. В этом смысле, вот, мне кажется, все-таки это достаточно
информационная прозрачность.
Да, но мне кажется, информационная прозрачность должна быть не только в том, чтобы рассказывали, там, в том числе там, я могу рассказывать, вот, что я знаю, но есть же простая вещь, о которой я сказал, зайдите в интернет, посмотрите на показания датчиков и верьте, так сказать, вот, ну, для этого вам придется всего две цифры выучить, не больше. Я не считаю, что вообще общественность должна знать какие-то детали. Но если в реальном времени вам показывают радиационную обстановку вокруг атомных объектов, это и есть прозрачность, на мой взгляд, первое. Второе, что очень важно, культура безопасности, которая требуется на атомных станциях, она действительно выше, чем на тепловых станциях. Но система,
ну,
которая...
Дальше, извините, но есть еще гидроэлектростанции, да, и вот Саяно-Шушенская ГЭС, давайте...
Да, Виталий, я согласен с вами, есть на самом деле объекты по своей потенциальной опасности гораздо более опасные, чем, так сказать, блоки атомных станций, и там тоже нужна безопасность. Важно что? Что сегодняшняя атомная энергетика, она... прозрачно для мирового сообщества. Есть Всемирная организация, ассоциация ядерных операторов, регулярно обменивающаяся делегациями, посещающая наши атомные станции. И наоборот. Я считаю, это один из важнейших уроков Чернобыльской аварии, ведь одной из ее причин все-таки была закрытость. Ведь когда случилась авария, не только, кстати, у нас аварии случаются, это тоже миф, в 79-м году крупнейшая авария случилась в Соединенных Штатах на трехмильном острове. И, извините, реактор расплавился, так сказать, наполовину. Три Майл Айленд. Но мировое сообщество из аварии 79-го года сделало, так сказать, выводы и начало, так сказать, развивать... подходы новые к системам безопасности. В СССР отреагировали тогда, так что это у них. А у нас есть дисциплина, и это правда, так сказать, да? А вот как бы вот, а потом взяли и передали в Минэнерго атомной станции. Дисциплина исчезла и случилось, так сказать, там. Поэтому открытость, прозрачность для, так сказать, коллег, для миссии МАГАТЭ, они регулярно бывают в нашей стране. Безопасность сама по себе не дается, я абсолютно согласен с нашими слушателями.
Но все равно никаких, нужна дисциплина. Никаких гарантий от возможных повторений.
Вы знаете,
такого рода аварий нет.
При всем том, очень важно, почему о Чернобыле иногда даже так эмоционально, поскольку, ну, понимаете, когда мне рассказывают, которые не только своими глазами, но и, так сказать, это своим знанием знают, что произошло, говорят, что Чернобыльская катастрофа — это тысячи смертей. Вот если бы это были тысячи смертей, то атомную энергетику надо было бы закрыть всю и сразу, что в мире бы и сделали. Но поскольку это не так, аварии стопроцентно предотвратить любую аварию невозможно. Но последствия на сегодняшний день, сказать, которые при современных системах безопасности, они, конечно, не могут быть, опять же, даже по уровню чернобыльскими, но уж тем более они не могут быть в таких масштабах, которые бывают при всяких техногенных катастрофах. Важно же понимать вот это.
Однако же, вот вы говорите, что атомную энергетику не закрыли, но 20 лет в мире вроде бы не строили вообще атомных станций. Сейчас начали строить вот уже в 21 веке. А на ваш взгляд, эти 20 лет на что были потрачены атомщиками? И сегодняшнее положение какое? О чем я говорю? Самолеты летают по 50 лет. Или там по 40. Вот недавно Аэрофлот отказался от Ту-154. Но, тем не менее, отказавшись от этого авиалайнера, этот авиалайнер не перестал быть надежным. Вот атомные станции за эти 20 лет – это некое следующее поколение? Или это те же станции, которые строились тогда, только с опозданием вот на этот срок?
Ну, по сути, это ключевой вопрос, вот имеющий отношение к вопросу уроков как Чернобыля, так и вот аварии на Три Майл Айленд. Действительно, в мире было замедление темпов развития атомной энергетики, хотя я должен сказать, что здесь не одна причина была все-таки, так сказать, и потребности большой не было. Но все эти годы, на самом деле, развитие новых систем безопасности, новых требований привело к тому, что станции стали дороже. И они начали становиться неэкономичными. И именно...
За счет систем безопасности?
Да. поскольку, так сказать, стоимость систем безопасности, так сказать, вот увеличение, ну, оценивается по-разному, но это 30-40% плюс вот стоимости атомной станции. Абсолютно правильно, даже про атомные станции, которые были построены до Чернобыльской аварии или там, все станции проходят модернизацию обязательную. На каждый момент времени они должны отвечать современным требованиям безопасности. Если каких-то систем безопасности на них нельзя внедрить, которые сегодня существуют на новых атомных станциях, значит, создаются компенсирующие системы безопасности. Как бы это всеобщее требование, которое вот во всем мире принято. И в этом смысле вот станции, которые у нас сейчас 3+, так называемое поколение, строятся, они, естественно, отвечают международным требованиям по безопасности. Почему? Вот исчезла закрытость. Мы строим их не только у себя, или как раньше в СЭВе, в Варшавском договоре, а строим их в Европе, строим во всех странах.
Требования
там... И в Иране строим, да.
Кстати, вот передача технологий такого рода, вот атомных электростанций, действительно это, так сказать, чревато трансформацией этих технологий в оружие атомное, ядерное?
Ну, это вот одна из, кстати, проблем, которая все время обсуждается. Как только мы говорим о нераспространении ядерного оружия, здесь очень много политики, естественно, и очень много таких, я бы сказал, двойных стандартов. Если посмотреть на реальную историю возникновения ядерного оружия во многих странах, которые вот создали его, это Индия, это Пакистан, это Израиль, можно перечислять, да, ни одна из них не шла к атомной бомбе через атомные станции. Это слишком сложный, я бы сказал, глупый путь. Атомная станция, она не предназначена для того, чтобы, так сказать, вот есть гораздо более, к сожалению, простые способы, и в частности то, что волнует мировое сообщество, это не то, что там атомная станция, хотя иногда пытаются использовать вот это, а на самом деле то, что они на центрифугах обогащают уран. Вот это есть прямая дорога. И если они перейдут тот порог, когда они начнут, так сказать, обогащать уран, так сказать, до 90%, а не до 8%, как сейчас, или до 20%, как они объявили, это прямая дорога к атомному оружию. Поэтому беспокойство о нераспространении – это серьезное беспокойство, но всегда нужно тогда уж честно бороться с тем, что является первопричиной. А наличие атомной станции ничем не помогает тем, кто...
Я бы, знаете, что... Сейчас, Виталий, тебе дам слово. Просто я хотел бы... Здесь очень много у нас вопросов. Во-первых, здесь нам все пишут, что у нас что-то с сайтом произошло, радиостанция «Эхо Москвы». Я не могу вам ответить, уважаемые товарищи, что там произошло. Мы здесь сидим в эфире. А вот я бы хотел, чтобы вы ответили вот на какой вопрос. У нас тоже несколько людей, которые это спрашивают. Где можно получить информацию? Знаете ли вы? Где можно получить информацию о нынешнем уровне радиации в пострадавших районах? Это открытая информация?
Да, я произнес, видно, так сказать, не очень внятно.
Да, вот еще раз.
Ежегодно Роспотребнадзор издает радиационно-гигиенические паспорта территории. Ежегодно. По всем областям Российской Федерации, включая Чернобыльские, там есть подробная разбивка, очень простая. Сколько люди получают от природного фона, сколько получают от действующих объектов использования атомной энергии, сколько получают в результате прошлых аварий, включая Чернобыльскую.
Спасибо. Вот меня интересует, знаете, территория вокруг Чернобыля, ее пригодность к жизни. До сих пор, насколько мне известно, туда не пускают вот так самоходом людей, и нужно какие-то пропуска получать, чтобы заехать в Припять. Но те даже люди, которые пропуска получают и прибывают в Припять, они в ужасе оттуда убегают, потому что это нечто похожее на сталкер, в общем, некая зона, которая из-за того, что нет людей, выглядит зловеще. Возрождение этой территории, может быть, даже туристическое возрождение, это возможно или нет?
Ну, вот... Могу сказать все-таки вот вещь очень важную, ведь в городе Чернобыле и в 30-километровой зоне с 86-го года, ну, в первые годы там были десятки тысяч людей, хотя я должен сказать, что это одна из причин вот проблем, да, не нужны были эти десятки тысяч людей там, и зачем их тогда туда нагнали, вот я, который там лично работал, не понимаю, реально работали, которые действительно были нужны, да, это были, так сказать, вот скажем так, из 100 там 5. Все остальные, вот система подняла в ружье зачем-то, огромное количество солдат было, которое непонятно зачем там было нужно, но уже после, так сказать, 86-го до 90 там, какого года там российских специалистов было тысячи, которые работали, не выезжая практически, ну, только в отпуска, да, это означает, что люди, так сказать, там, жившие, так сказать, да, они вот, как бы, ну, наверное, они не смертники. Все они живы, здоровы, я про своих коллег говорю, которых сотни, все они родили детей, и слава богу, как говорится. То, что зона обитаемая, там нет таких проблем, это вот жизнью показано. Не нужна даже наука, про которую можно долго говорить. Но люди действительно боятся. Вот боятся того, что она вот такая. И вы правы, если бы с зоной обошлись бы по-другому, после того, как эвакуировали в опасный период, да, так сказать, провели бы мероприятия, которые нужно, и вернули бы людей, часть людей, конечно, все бы это смотрелось по-другому. Я же говорю, в Норвегии нет чернобыльских зон, а у нас они есть. Потому что мы так вот решили.
Рафаэль, за две минуты, которые у нас остаются, я бы хотел, чтобы вы, во-первых, ответили на такой вопрос. А есть ли вот сейчас или предвидится некая альтернатива атомной энергетики? Известно, что в свое время уголь пришел на смену древесине, потом нефть и газ на смену углю, атомная энергетика в какой-то степени на смену нефти и газу. И вот эти все альтернативные источники энергии. Насколько это все реально, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, здесь все-таки нужно даже опираться не на мнение, так сказать, можно. Да, одного человека, вот, мне кажется, достаточно смотреть, что мир делает. Мир понимает, что атомная энергетика – обязательная составляющая часть энергетики вообще. Мы, говорю, здесь отстающие. Весь мир развивает атомную энергетику в темпах и в количестве, значительно превышающем нас, так сказать, там. Поэтому все трезво мыслящие, так сказать, ответственные люди понимают, что без атомной энергетики нельзя. Поэтому во Франции 80, в Соединенных Штатах точно так же начинают строить атомные станции, хотя был период застоя. Япония строит и строит на сейсмоопасных островах, как известно. Атомная энергетика развивается жизнью, и, естественно, как бы это зависит не от мнения людей.
Короткий, последний, может быть, вопрос. Да. Мы начали с мифов. Скажите, пожалуйста, из произведений литературы и искусства о Чернобыле, какое самое правдивое, на ваш взгляд?
Да я, честно говоря, таких не читал, а вот много читал, так сказать, были отдельные, но те, которые общераспространены, как известно, да, там вот и Алексич, и там Яблоков, это все Мищу, да.
Светлана,
да. Вот все такие произведения, они общераспространены, где вот страшилки, а те, которые как бы не страшилки, они скучные, и, наверное, читать их неинтересно, как и меня.
Понятно, Рафаэль, тогда буквально еще 20 секунд. Нынешнее состояние вот этого саркофага, я понимаю, что теперь Украина там мониторит, а не мы. Но, тем не менее, вам известно, насколько там все это?
Ну, конечно, так сказать, мы уже не столь вовлечены в это дело, так сказать, но известно, так сказать, идет процесс строительства саркофага 2, но это уже европейское сообщество этим занимается и финансирует.
То есть сейчас это не источник радиации?
Ну, абсолютно. Абсолютно. Как он, кстати, не был после того, как саркофаг был сделан тогда.
Ну, в общем, спасибо вам за эту беседу. Конечно, вы так пытались вселить в нас оптимизм. Не знаю, насколько вам это удалось. Это мы поймем, может быть, при следующем опросе наших слушателей.
Спасибо, но не моя задача вселять оптимизм. Моя задача как специалиста рассказывать, как есть. А люди, конечно, должны было... сами принимать решения и думать, как им относиться.
Все было как есть. До встречи через неделю.
Осторожно, история.